Донском монастыре. Зимнее убранство спит в Донском монастыре. Русское дворянство, взяв метели под усы, за стеной, как близнецы, встали новостройки. Снятся графам их дворцы, а графиням бубенцы за бубенной тройки.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня князь Владимир Голицын, председатель Совета Международного Союза Дворян. Добрый день, Владимир Александрович.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор посвящен судьбе русского дворянства. Поэтому прозвучала песня «Донской монастырь» в исполнении Александра Городницкого, замечательного поэта, барда. «Спит в Донском монастыре, русское дворянство». Далее автор перечисляет эти замечательные имена. Люди внесли огромный вклад и в русскую культуру, и в русскую науку, в общественную мысль, в государственное строительство. Но, к сожалению, русское дворянство спит не только в русских монастырях, но и на полях сражений, на полях гражданской войны. Зачастую эти могилы безымянны. Покоится прах этих людей и на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, и в других захоронениях. Владимир Александрович, у вас такая непростая судьба. Отец претерпел, был расстрелян. Расстреляли и тетку в Томске в 1938 году. И вы также, по сути дела, попали под репрессии. С матушкой оказались в Сибири. Хорошо ли вы помните то время? И насколько рано вам стали рассказывать о судьбе русского дворянства, о судьбе вашего рода, рода князей Голицыных? Или мама старалась об этом особо не говорить до определенного периода?
Ну, здесь довольно-таки сложно все. Дело в том, что в 1941 году, когда арестовали маму, то меня, слава богу, там оказался мой двоюродный брат по линии мамы Ваня. И вместе с тетушкой они меня вывезли к дедушке, это за 300 километров, это уже был Красноярский край. И там через некоторое время я попал к одной тетке, потом второй тетке. Меня передавали с рук на руки, пока шла эта передача. В результате я потерял год, и в школу я пошел уже с 8 лет.
Я вас перебью, а родственники там не от хорошей жизни оказались в Сибири?
Нет, в Сибири оказались от хорошей жизни. Это по линии мамы. А родственники там оказались. Дедушка приехал еще в начале века из Белоруссии. Приехали их 8 братьев и вместе с отцом. Обосновались, посмотрели. Это как раз тогда был переезд, заселение Сибири. И стали там жить, и довольно-таки очень неплохо. Он был один из зажиточных людей, поэтому... И в советское время он попал так же самое под репрессии. Так вот, я пошел в школу у тети Лизы под ее фамилией Глазун Владимир Иванович. Почему Иванович, я даже не знаю. Почему? Ну, проще было каким-то образом. Во второй класс меня передают другой тетке. Там иду я под фамилией Егоров Владимир Иванович. В третий класс меня передают к дедушке. И в это время выходит мама. Ее выпускают. В общем, она отсидела 5 лет. И ей, мало того, разрешили работать опять педагогом. Она через некоторое время стала директором школы. И вот последний 3-4 класс я уже учился у своей мамы. И в 1949 году мне нужно было идти в 5 класс. А 5 класс – это уже село Тюхтет, средняя школа. Она сажает меня и говорит: «Ну вот, на, читай, тебе это нужно... в среднюю школу, дальше учиться». Кладет передо мной голубоватый такой большой листок. Я читаю свидетельство о рождении. Голицын Владимир Александрович. Говорю: «Мама, а это кто?» Она говорит: «Это ты». Читаю дальше. Отец. Голицын Александр Владимирович. Мать. Кротова Дарья Яковлевна. Вот с этого времени уже в школе я стал под своей фамилией. Мама мне рассказывала то, что знала сама, то, что ей рассказывал отец в свое время. И адрес московский, который я запомнил, Хлебный 6. Там жил мой дедушка. и тетя Елена. А как шла жизнь в Сибири? Ну, как у всех мальчишек обычно. Там было очень много ссыльных. Я учился, например, в 5 классе, когда пришел. Познакомился с одним парнишкой. Жил я тогда на квартире у знакомых до того, как в интернат попал, потому что места времени не было. И вот меня мой приятель пригласил, говорит, ты в шахматы-то играешь? Я говорю, да, играю. Пойдем ко мне. Вот после школы. Ну, зашли мы к нему. Пришли, я смотрю, о, Господи, у него отдельная комната. Думаю, вот это да, надо ж, как люди живут-то. Сидим, играем. Через некоторое время, так, может быть, через час или больше, открывается дверь, заходит в военной форме человек. Ну, потом я уже разглядел, это был подполковник. Его отец посмотрел так на меня, на него, и спрашивает, а это что здесь делает? Он говорит, папа, это мы с ним дружим, это в школе, товарищ. Он, выйди. Выгоняет его. Остается он на меня и говорит, так смотрит свысока. Я встал, сжался. Он смотрит на меня и говорит, змеёныш, зачем тебе учиться? Ведь все равно впереди у тебя. И так показывает, вот.
То есть тюремно-лагерное мытарство, да, неизбежно, как представители старинного дворянского рода.
У тебя ведь в запасе всего 4 года. А дальше, вот, благодари пока нашего вождя и учителя о том, что он отменил закон о 12. Для меня это закон о 12 был, вообще ни о чем не говорил. Я уж потом узнал, что это такое. Вот на этом, собственно, моя дружба закончилась, и больше мы с ним там в школе встречались, нормально, вроде разговаривали, но... То есть вот такая вот обстановка была, как он мне сказал, тебе же все равно отсюда не уехать никуда. То есть был надзор определенный, все, а уж тем более, когда я стал под своей фамилией, тогда, ну, здесь тем более.
А закон, о котором вы упомянули, расскажите нашим
слушателям. А это был указ, принят то ли в 1932 году, где-то вот так был указ принят о том, что можно было привлекать к ответственности, к уголовной, с 12 лет. Можно было и сажать, и даже расстреливать.
Ну, потом все-таки пришла хрущевская оттепель, некие послабления, людей стали выпускать из лагерей. Как вот складывалось ваше отношение, когда вы, вероятно, встречались с вашими друзьями, ну, вернувшись в Москву, появились, видимо, люди из других дворянских родов. Я имею в виду тема несправедливости вот этой ужасной, когда десятки, а может быть, даже сотни тысяч людей лишились всего. Ну, кое-кто лишился и жизни, кое-кто потерял свободу, имущество и какие-то социальные права, гарантии. Даже ваш прадед, он же ведь в свое время стал минусником, да, бывший городской глава. То есть человек занимал довольно высокий пост, князь Голицын, и вынужден был из Москвы уехать. Потому что минусники – это люди, которые лишались права проживания в крупных городах. Были определенные списки, им не разрешалось там находиться.
Дело в том, что когда я появился в Москве, буквально сразу же, через некоторое время, я пришел на Хлебный 66, встретился с дедушкой. Через некоторое время он меня повез к родне, в Перово.
Знакомить?
Да, к Веселовским. Там был такой академик Веселовский, историк. А моя тетушка двоюродная была замужем за ним, Марья Михайловна. Фамилия Веселовская. И у них была даже, так сказать, академическая дача в Луцино. Приехал он, привез меня, представил, вот так и так, там прием был очень хороший. Меня все, так сказать, хватали, разглядывали, расспрашивали. Тебе надо поехать к тому-то, поехать тому-то, тому-то. То есть шло знакомство с родственниками. А родственники кто? Это Лопухины, это Давыдовы, это Шереметьевы. То есть это вся вот эта вот дворянская элита.
Ну, вокруг была элита, а вы были, по сути дела, советским мальчишкой, homo советикус, да, вот мечта большевиков была уничтожить старую Россию, вычеркнуть ее из контекста и создавать нового человека. Или уже вы читали правильные книги, общались с правильными людьми?
Я не
знаю. Вы чувствовали свой какой-то комплекс у вас неполноценности был?
Я не знаю неправильных книг или правильных книг. Я свою историю уже тогда начал очень хорошо познавать. Мы много беседовали с дедушкой. Он мне показывал, рассказывал, показывал старые фотографии. То есть принадлежность свою к этому замечательному роду я тогда оценил. Но это не значит, что это где-то из меня что-то выпирало. Нет. Для остальных я был обычным советским мальчишкой. Единственное, на мне потом сказалось то, что меня не приняли в летное училище, меня не приняли в военно-морское училище. И я, когда уже пришло время, вот я...
Служили срочную, по-моему, на флоте, да?
Служил срочную на Северном флоте. То есть на мне вот это каким-то образом сказалось. Но то, что это как-то меня сильно угнетало, в то время я бы не сказал, надо же, все остальные такие, а я...
Белая ворона стоит, да, черная.
Нет, шло приспособление какое-то, как мама мне говорила. Я помню, когда мама в 5 классе, я прибежал, я носил крестик, и она с меня снимала крестик, на пороге стояла и говорила: «Вова, запомни, дома мы свои русские, за порогом мы советские».
Чтобы если, не быть просто
если не хочешь повторить судьбу своего отца, запомни: дома мы русские, за порогом мы советские.
Я знаю, что вот потом, по возвращении уже из армии, удалось поступить в Бауманский институт, очень престижный, продвинутый.
Ну, здесь несколько
и
по-другому.
Работали уже инженером всю жизнь.
Да, но здесь несколько по-другому. Я сначала поступил на работу на завод, а там был, организовывался филиал Бауманского института. И я поступил в этот институт. Закончил его в 66-м году. И дальше уже работал инженером, начальником бюро, ведущим инженером и так далее, замглавного инженера.
В сталинские славные годы, наверное, это было бы невозможно, да? Все-таки тогда отслеживали более жестко за социальным происхождением, за
статусом. Ну, наверное. Ведь у нас было в то время в Москве 7 братьев. Это двоюродных, троюродных. Так вот, из 7 братьев у нас, считайте, 3 академика, 2, к сожалению, уже ушедшие. Это, во-первых, Георгий Сергеевич, академик, бывший директор Института физики атмосферы, причем с мировым званием таким, он член многих академий мира, объездил весь мир. Надо сказать, он автор ядерной зимы. Он это дело открыл, он этот термин внес. Затем следующий академик – это академик живописи Илларион Владимирович Голицын. Следующий академик – это академик Раен Михаил Владимирович Голицын. Он 2 года назад, к сожалению, умер. До последних дней, как говорится, в МГУ и преподавал. Затем вот я, Андрей Кириллович Голицын, который, кстати сказать, организовал тогда первый дворянское собрание. Вот, да. Николай Кириллович Голицын, его брат. Вот. Михаил Сергеевич Голицын, геолог. 7 братьев наших.
Владимир Александрович, ну, Голицыных довольно много, род огромный, но все ли люди, дворяне с фамилией Голицыны, являются родственниками? Насколько я понимаю, есть разные...
Нет, есть князь Голицын, а есть просто Голицын.
Я имею в виду княжеский род.
А это, княжеский род?
Это все родня, да?
Это все. Значит, род разделялся...
При том, что он по России как-то, он, так сказать, разошлись, Голицыны, не только в Москве.
Да, род разделялся на 4 мощных ветви. Это Васильевичи, Ивановичи, Алексеевичи, вот мы Алексеевичи, и Михайловичи. В настоящее время, по сути дела, остались одни Алексеевичи. И в Москве, и за рубежом. У меня, по сути дела, есть на всех, начиная с 1275 года, поименно каждый вот описан. И
то есть есть родословная?
Да, родословная. В Москве Голицыны появились в 408 году. Ну, не Голицыны, а наши предки. Тогда еще фамилии Голицы не было. И самое интересное, вот когда меня спрашивают, допустим, или я задаю вопрос: скажите, пожалуйста, а можете вы назвать первое место, где жили Голицыны в Москве? Ну, начинают говорить, там Тверская, там еще что-то, какие-то улицы перечисляют. Я говорю: нет, господа, Кремль. И в Кремле мои предки жили ровно 100 лет. Только Иван III попросил их оттуда уйти, когда была первая боярская опала. А так, когда они появились в Москве, мои предки, приехал Патрике, его сын женился на сестре Василия I, то есть дочери Дмитрия Донского, и Кремль был разделен на три части. Одну треть занимал великий князь, одну треть занимали мои предки, и одну треть занимала церковь. И вот на этом месте мои предки жили ровно 100 лет. Вот здесь вот как-то я, читая, наткнулся на то, что хованские стали претендовать на Кремль, что они там жили. Да, действительно, потому что приехало два брата, два сына у Патрике было, Фёдор и Юрий. Так Юрий женился, вот о чем я вам сказал, а Фёдор, у него было прозвище Хавака. Отсюда пошли хованские, и так что они ведь тоже могут претендовать. Но кроме этого еще и Куракины. Вот все. Но Куракиных, к сожалению, мужского населения не осталось нигде.
Владимир Александрович, вот в постперестроечные годы я купил книгу воспоминаний Сергея
Голицына. Сергея Михайловича.
Сергея Михайловича, да.
Мой
дядя. Достаточно объемистый том. Вы его знали?
Ну а как же? Близко даже знал. Часто встречались, ездили к нему, как мы называли, в поместье, и очень долго, и сейчас к его сыну туда ездим, иногда летом, под Ковровым на Клязьме. Замечательнейшее место, Любец, изумительное. Сергей Михайлович очень интереснейший человек, очень интересный. Он несколько раз уже переиздавалось его книга. Вот последний раз его сыновья, вот Георгий, академик, как мы его зовем, Гога, и Миша, издали новые, напечатали затем, когда Сергей Михайлович говорит, вот это никогда она не выйдет. Это, говорит, книжка, так сказать, в стол. Она называлась «Записки беспогонника». Они ее издали. Попадется, прочтите. Это изумительная вещь. Вот там вы увидите, что такое война, какая она была.
Взгляд из окопа, да?
Да.
Ну, есть замечательные воспоминания тоже о войне Николая Никулина, искусствоведа питерского. Страшная книга. Страшная, она есть в интернете. Тоже вот я рекомендую нашим радиослушателям ее найти, прочитать. Там окопная правда войны. То, как мы воевали, почему мы потеряли 40 миллионов человек. Ну, у меня такой будет вопрос. Вот Международный союз дворян, как возник и кто был инициатором? Это первый вопрос. И второй мой вопрос. Вы, видимо, захватили людей, может быть, сыновей, дочерей тех представителей первой волны русской эмиграции, которые вынуждены были не по своей доброй воле покинуть Россию. Какие встречи самые сильные впечатления на вас произвели? Это другие люди, это другая Россия?
Ну, начнем с последнего, насчет других людей. Понимаете, в то время, это еще вот в советское время, когда кто-то приезжал, а приезжали довольно-таки часто к моей тетушке Елена Владимировна, это родная сестра моего отца, она обычно звонила мне по телефону где-нибудь с улицы, с автомата, боясь, чтобы ее...
Не прослушивали.
Да-да. И условно говорила, что «Володя, сегодня заезжай ко мне, я хочу с тобой посоветоваться». Ну, были у нас условные разные слова, которые... Что это значило? Ну, это значило, допустим, что кто-то приехал из-за рубежа. Ну, я пришел домой, и супруге говорю, «Слушай, а мы жили недалеко, напротив». Я говорю, «Пойдем к тетушке, там, по-моему, кто-то из родственников приехал, из Франции». Оказалось потом не из Франции, а из Англии. Он жил в Англии. И вот сидели, разговаривали. А тетя Елена, она прекрасно говорила на французском языке. Она начала, как она говорила, до 5 лет, я говорила только на французском языке. А уж потом, значит, отец сделал так, чтобы, собственно, учить ее нормально русскому языку. Окунал ее в русское общество. А моя супруга тоже, она неплохо вроде владеет французским языком, и тетушка все время пыталась заставить: «Ларис, Ларис, поговори, вот я послушаю как». И вот мы сидели, разговаривали нормально, и вот когда мы шли домой после, она говорит: «Слушай, Володь, а ты заметил, что он говорит на другом языке? Он на русском, но на другом языке. У него другие обороты, у него построение фраз. Ну, совершенно другое. Ты вот, понимаешь, она молодец, четко определила. Я как будто читаю книгу до 17-го года, изданную книгу до 17-го года. То есть даже вот по построению речи, по произношению можно было сразу определить.
То есть язык еще не искаженный советским волопюком.
Абсолютно вот верно. У нас много родственников было во Франции, поскольку женская половина смогла уехать. Последняя уехала супруга Саргина, когда ее выкупили. Она уехала где-то в 30-м году, а в 29-м году его на Соловках расстреляли. «Почему уезжаешь?» – как она потом сказала. «Я не хотела, чтобы мои дети были пионерами». Так что есть и в Америке встречались мы, приезжали люди из первой волны. Сейчас, к сожалению, их никого уже не осталось, их дети. Но надо сказать, что дети все-таки еще там есть что-то. Вот в 2008 году мы отмечали 600-летие служения Голицыных России. Довольно-таки очень широко это было организовано.
То есть многие люди приехали, наверное, из-за границы.
Да, приехало примерно 60 человек мужского рода, будем говорить, мужчин. Так вот, больше половины по-русски вообще уже не говорила. Это их дети. Их дети, то есть старшее поколение, в основном говорило на русском неплохо. Были, конечно, те, которые говорили, ну, с каким-то акцентом. А их уже дети и внуки... А внуки тем более уже по-русски вообще ничего. То есть ассимиляция по языку дала себя знать и очень сильно. И сейчас, вот, допустим, приехали, разговаривали со своими родственниками из Америки. Встретились, говорим. Она говорит, она мне, по сути дела, троюродная сестра. И я говорю, а что ж ты так как-то говоришь плохо? Она говорит, понимаешь, как нас-то воспитывали так, нам его еще дедушка говорил, для того, чтобы нам здесь жить, мы должны забыть русский язык. А эта дедушка, это Александр Владимирович Голицын, это брат моего деда, он был Александр Васильевич Колчака, потом оказался в Китае, потом в Америке, он медик был, врач. Был личным врачом Рахманинова, закрыл ему глаза, оставил воспоминания, эти воспоминания у меня есть. И вот это его внуки.
Внучки. То есть для них английский стал родным,
да,
по сути.
Да. А вот, например, есть там еще Владимир Кириллович Голицын. Он часто в Москву приезжал. Мы с ним переписываемся, созваниваемся иногда. Этот ведет совершенно по-другому. Во-первых, он сам говорит великолепно. Дети его говорят. И дома, как он мне сказал, говорим только по-русски.
Ну, вернемся к истории создания Международного союза дворян и расскажите, как это все возникло, эта инициатива, и чем вы занимаетесь?
Ну, история создания Международного союза дворян. Где-то в начале 2002 года в дворянском собрании произошел раскол. Там одна часть поддерживала, будем говорить, Раскольника, вторая часть поддерживала Андрея Кирилловича Голицына. Ну, естественно, я оказался на этой стороне. Я в то время не принимал довольно-таки деятельного участия. Я позвонил Андрею и говорю, что там случилось? Вот меня приглашают на собрание. Он говорит, да вот, будет вопрос ставиться, по сути дела. Меня, говорит, хотят здесь прорабатывать. Ну, я тогда приехал. Ну, и, в общем, этот раскол образовался. Но осенью 2002 года, тогда Андрей Кириллович Голицын и люди, так сказать, верные ему, организовали международную конференцию. Приехало очень много, гости были из Болгарии, дворяне были из Болгарии, Германии, Франции, Англии, Испании, Америки, Австралии. То есть много было людей, и тогда была великолепная конференция. В Голицыно проходила она. И на этой конференции было принято, значит, решение о том, что поддержать политику и действия Андрея Кирилловича Голицына и организовать Международный союз дворян. И вот тогда была организована эта наша корпоративная организация.
Ну, чем вы занимаетесь? Издательская деятельность, какие-то конференции,
ну что, мы...
выяснение подробностей данного рода и истории?
Нет, мы занимаемся, во-первых, культурно-просветительской работой. Здесь дело в том, что я вам сейчас могу... Вот наши цели. Это вот как бы 26 ноября 2002 года был организован. Вот цели какие. содействовать формированию общественного сознания на основе традиционных российских духовных ценностей и исторических традиций России, веры предков, пропаганду приоритета духовных и высоких нравственных начал в жизни общества, национальных исторических традиций в развитии России, содействие возрождению и укреплению нравственных и духовных основ российского общества и государства, содействие возрождению исторического, государственного и национального самосознания народов России, содействие объединению усилий как членов МСД, так и граждан всех социальных групп для развития духовно-нравственных. Благотворительная деятельность. Содействие укреплению государственной целостности России. Содействие научно-исследовательской и культурно-гуманитарной деятельности. Содействие в проведении как в России, так и за рубежом генеалогических исследований, сбору и обобщению материалов, архивов, в том числе личных архивов воспоминаний. Содействие взаимодействию с Русской Православной Церковью и другими традиционными российскими конфессиями в деле развития духовных традиций в обществе. Осуществление издательской, культурно-просветительной, спортивной, оздоровительной, предпринимательской, внешнеэкономической деятельности.
Владимир Александрович, я вас и перебью, это все замечательно. Так духовность, вот. Нравственность. Да. Но вот сами вы сказали, что денег нет, так ничего и не сделаешь. Почему? Но дворянство в старой России, в 19 веке, 18 и раньше, было основой власти тогдашней. Почему большевики с такой ненавистью уничтожали дворян физически, расстреливали, ссылали в лагеря, уничтожали организации дворянские, патриотические? Это все известно. В то же самое время у дворян была земля у многих, но кто-то разорился к 17 году, были и бедные люди. Тем не менее, была собственность. Кое-кто занимался производством. Не только купечество, но и дворяне. Реально ли сегодня поднять тему реституции? Ну, тема поднималась много раз, только до дела так и не дошло. Как во многих странах той же Восточной Европы, страны Балтии, Польша и так далее, появились наследники тех людей, у которых собственность была отобрана, ну, ограбленных, родственников ограбленных. Потому что никакой национализации в 18 году в России не произошло. Национализация предполагает хотя бы частичное возмещение понесенного ущерба. Здесь это было ограбление вот этой шайкой ленинской, бандитской. Поднималась ли на ваших заседаниях эта тема? Пробовали вы каким-то образом выходить на властные структуры и сказать просто людям, ну вот если ограбили кого-то, отобрали кошелек, человек идет, заявляет в милицию, находят преступников, кошелек там и сумку там отнятую, принято возвращать, да, после проведения следственных действий. Здесь целое сословие было ограблено и пущено по миру. Многие люди оказались в совершеннейшей нищете. Насколько реально в России сегодняшней реализовать планы реституции, то есть по возвращению незаконно отобранной наследственной собственности?
Я вам сейчас расскажу немножечко в части реституции.
Потому что, мне кажется, без этой вот исторической справедливости мы ничего хорошего не выстроим. Значит, Россия так никогда и не будет установлена.
Если бы да кабы мне по наследству досталось бы земли под Ливнами, в Ливнах.
А это которые не... многие там годы принадлежали вашему роду, да?
Да. Там ни много ни мало, там было все-таки больше 10 тысяч десятин. А десятина, как вы знаете, больше гектара. Тем более, дед там до 18 года был председателем Ливинской земской управы. То есть был ее глава, Ливин. Так вот, когда первый раз мы с тетушкой приехали в Ливны, это было 76 год, я был поражен. Мы приехали, не говоря никому ничего, приехали мы в эту деревню.
Но вас узнали все-таки местные, да?
Как-то? Какой там узнали? Там сбежала вся деревня, тащили нас за...
Парень вернулся, да?
Тащили. Когда я зашел, допустим, вот первый дом захожу, вы знаете, как вот в деревнях крестьяне, у них все фотографии на стене. Я смотрю, боже мой, у меня аж холодок по спине.
Не Ленин там висели.
Среди их фотографий, смотрю, фотографии моего деда и бабушки. Это же нужно было... Притом там же и сажали, и стреляли, сохранить своих господ, фотографии своих господ.
Это говорит о преданности людей и об их отношении.
Вот, допустим, один из стариков, так прихрамывая, идет и говорит, ой, как же вы похожи на своего дедушку, как вы похожи. Я смотрю прямо, идет князь Владимир, я говорю, я тоже самый Владимир, но только не тот. Вы знаете, так хорошо, как мы жили при вас, мы больше никогда не жили. Это так. Ну, прошло 20 лет. В 96-м году еду я опять туда. Приезжаем, уже тетушки нету на свете. Я, супруга и маленькая дочь моя. Приехали, встречали тоже нас хорошо, все отлично, все здорово, и в городе, везде. Приглашаюсь на телевидение. Идет прямая передача. Начинается с чего? Подходит ко мне корреспондент и говорит: значит, здравствуйте, у нас сегодня в гостях вот князь Владимир Александрович Голицын, потомок нашего, значит, владельца, помещика, владельца земли и председателя Ливинской земской управы Владимира Владимировича Голицына. Вот его супруга и дочь Елена. Скажите, Владимир Александрович, вы не боитесь, что вас здесь убьют? Я говорю, вот это вопрос. Я говорю, вы знаете, я ожидал всего, но такого вопроса я вообще не ожидал. А почему меня должны здесь убить? Ну, ты, орловский чернозем, да вы что? Это же на вес золота. Я говорю, ну что, и что, я его в карманах повезу, что ли? Или что? Да, а сказали так, вроде бы как приехал за своими владениями.
Ну, это провокативная такая, желтая журналистика.
Я говорю, вот а давайте мы с вами так. Насколько я знаю, что никакой реституции пока у нас нет. Так вот, давайте мы с вами так сделаем. Вот считайте, что объявили вчера реституцию. Все. И что вы думаете? Все это мне вернутся, все 11 тысяч гектар? Ничего подобного. Во-первых, вот я проехал. Там уже появились многие деревни, поселки. А людей-то как? Это что? Значит, не только должен быть комплекс законов или свод какой-то законов, каким вот образом делать, то ли кадастровой стоимости, то ли где-то еще земли. То есть это вопрос, во-первых, сам по себе очень сложный. А во-вторых, по-моему, нет желания это сделать, и никто этого не будет делать. Мало того, после этого, где-то в конце этих годов того века, а у меня сохранились подлинники этих земель, планы, все, подлинники, нормальные.
Может быть, даже документы, подтверждающие право собственности.
Конечно, мало там, есть доверенность, что мой дед этим всем владеет, это его, он делает все, все. Я снимаю копию, причем это все в подлиннике, это дедушка сохранил. Я снимаю всю эту копию и направляю их Строеву. Помните такого Строев?
Да, конечно, очень любил светиться, губернатор Орловской
да,
области.
Да, да, Орлов, да.
Медийное лицо.
Да, и направляю Строеву туда. Через некоторое время я получаю ответ, что поскольку... А я пишу там так. Я не требую момент возврата всего.
Ну, хотя бы часть.
Я проехал,
совесть должна быть.
Я увидел, где был наш поместный дом, который сожгли в 18 году. Поместный дом, там примерно 100 гектар запущенных, заброшенных, одна колючка растет, никому ничего не надо. Я просил, разрешите мне хотя бы вот это как-то...
Чтобы хозяин появился, чтобы там не сурепка росла, а что-то такое...
Так вот, мне, значит, отвечает, что ставить вопрос о возврате даже части, принадлежащих когда-то вашему роду земель, не имеем права, поскольку нет закона о возврате собственности. Поэтому, простите, ничего... А потом, когда я через некоторое время приехал снова туда, мне рассказывали, как Устроева все это дело рассматривать, когда он читал, говорит, посмотрите, хозяин появился, что делать-то будем? Ну вот, ответ был таков.
При том, что Строев потом был сенатором и мог бы как-то влиять на принятие каких-то решений,
ему это не надо
если бы захотел, но ему это действительно не нужно.
Затем мы несколько раз, кстати сказать, вот на этой конференции, на учредительной, один из пунктов был о возврате собственности. И не раз такие мы принимали решения. Этим делом у нас занимался князь Кугушев, царство небесное ему. Он уже, к сожалению, ушел в мир иной, хотя был на 2 года младше меня. Он выходил и в нашу Государственную Думу, и в правительство. Однажды пришел, говорит, тут сдвинулось место, вот, может быть, но это сдвинулось, до сих пор двигается. Вот. То есть этот вопрос, я думаю, во всяком случае, я не доживу, когда это будет.
Ну, это очень грустно, то, что вот мы не видим там свет в окне, и до сих пор его нет, потому что то, что построено на лжи на насилии и на крови, оно не может быть прочным. И то, что рухнул Советский Союз, некоторые там волосы пеплом посыпают в 91-м году, это все-таки часть некой исторической справедливости, потому что основание слишком непрочно, слишком оно гнилое и болотистое, чтобы там что-то такое прочное возникло. Поэтому не в 91-м, ну, может быть, там чуть раньше, чуть позже, но это должно было произойти, потому что есть земные люди, а есть высшие силы, которые над нами, которые,
понимаете, вот
по их воле все многое соделывается.
У меня несколько взгляды другие, может быть, насчет рухнул Советский Союз. Что Советский Союз меня не волнует. А вот то, что Россия великая распалась, это да. Понимаете, вот у меня есть в одном из стихотворений такое. Это ведь результат хозяйства сатаны, наша Русь. Великая распалась, и земель российских полстраны за границей нынешней осталась. Вот это вот жалко, страшно, что именно вот случилось.
Хотя, в общем-то, лозунги были самые такие вроде бы правильные. Свобода, равенство, братство. А что получилось, ну, известно. Но все Голицыны очень плодовиты, Владимир Александрович. Многие писали прозу, писали исследования, составляли родословные. Вы вот занимаетесь поэтическим творчеством. Может быть, что-то прочитаете по памяти, понимая, что вот не взяли сегодня сборник поэтический с собой. Ну, уже в завершении нашего сегодняшнего разговора, как некий поэтический итог, потому что у нас поэтический эфир, и много очень поэтов приходит.
Ну, вот такое лирика. «Звездный купол простерт надо мною, бесконечностью дивной маня, распрощусь нынче жизнью земною, оседлаю лихого коня, унесусь без ночь, чтобы забыться, так как здесь не могу я забыть, там смогу от всего отлучиться и хоть сутки спокойно прожить. Буду трогать я звезды руками, буду мчать на лихом скакуне, драгоценными будут камнями звезды падать в ладони ко мне. Млечный путь мне послужит дорогой, по нему я помчусь ветерком. Может, где-нибудь Господа Бога встречу вдруг на Пегасе лихом, обняться его попрошу я и отдам за Пегаса коня. Вмиг скачу я на шею крутую, прокати, конь крылатый, меня унеси в эти звездные дали. Бесконечность хочу я познать, о которой мы с детства мечтали, но которую нам не узнать, потому не узнать бесконечность, что начала там нет и конца. Это чудная звездная вечность зачарованно манит сердца.
Спасибо. Спасибо, мои дорогие. Спасибо всем, кто сегодня слушал нашу передачу. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня князь Владимир Александрович Голицын, председатель Совета Международного Союза Дворян. Человек неравнодушный, человек, который занимался и занимается историей своего огромного рода, публикациями. Потому что надо эти рассыпавшиеся за 100 лет осколки собирать. Нам обещали золотые горы, но это оказались битые глиняные гнилые черепки, как в известном гоголевском произведении. Открыли под утро, а там ни золота, ни бриллиантов, ни серебра нет. И итог печален. Десятки миллионов жертв в России, разъятие всех связей, исторических в том числе, и попытка уничтожить историческую память. Ну, память надо возвращать.
Спасибо вам всем, кто слушал. Много еще можно было бы говорить и о роде Голицыных, и о действии Международного союза дворян. Но вот насчет возвращения, то, что здесь было перед этим сказано, как-то мы проводим все время международные кинофестивали раз в 2 года. Вот в этом году был 7-й международный кинофестиваль «Дворянский мир», который проходил в Москве.
В Доме кино.
В Доме кино. Прошел очень замечательно, прекрасно прошел. Судил это его Аристарх Ливанов. Были замечательные фильмы исторические. Был фильм чудесный о Врангеле, об адмирале Ушакове. Сделали болгары. Вообще удивительно. То есть мы стараемся именно возвращать эту память. Стараемся и делаем своими изданиями, участием в международных фестивалях, участие в общественном телевидении, с учредителем которого также являемся, ну и многими-многими другими.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Thank you.
Донском монастыре. Зимнее убранство спит в Донском монастыре. Русское дворянство, взяв метели под усы, за стеной, как близнецы, встали новостройки. Снятся графам их дворцы, а графиням бубенцы за бубенной тройки. А в Донском монастыре время птичьих странствий спит в Донском монастыре русское дворянство. Дремлют шуму вопреки и близки, и далеки от грачиных криков камергеры, старики, кавалеры, моряки и поэт Языков. Ах, усопший век баллад, век гусарской чести, дамы пиковые спят с германами вместе. Под бессонною Москвой, под зеленою травой спит и нас не судит. Век, что век закончил свой, без войны, без мировой, без вселенских сует. Листопад в монастыре, вот и осень, здравствуй, спит в Донском монастыре русское дворянство. Век двадцатый на дворе, теплый дождик в сентябре, лист летит в пространство. А в Донском монастыре сладко спится на заре русскому дворянству. Век двадцатый на дворе, теплый дождик в сентябре, лист летит в пространство. А в Донском монастыре сладко спится на заре русскому дворянству.